Английский язык сам по себе уже придавал ему чрезвычайную ясность и решительность. Но в самом слоге была такая уверенность и душевная сила, что я счел это неожиданное предложение поистине за особую честь. Ответ же дался мне не так легко, и я разорвал 3 черновика, прежде чем написал. Для меня большая честь в том, что вы дарите меня таким доверием. Я обещаю вам быть честным в своем суждении, если вы его от меня требуете. Только я просил бы вас говорить со мной вполне открыто. Все недосказанное создает неясность, сбивает. Конечно, я не смею просить вас говорить мне больше того, что вы сами внутренне желаете, но то, что вы расскажете, расскажите совершенно правдиво и себе, и мне. Я могу чувствовать ясно только там, где нет недоверия. Прошу вас, поймите, что ваше доверие я принимаю как особую честь. Вечером записка была в ее комнате, а на следующее утро я нашел у себя ответ. Вы совершенно правы. Полуправда ничего не стоит. Ценна лишь вся правда. Я соберу все силы, чтобы ни о чем не умолчать, ни перед собой, ни перед вами. Итак, приходите после обеда в мою комнату. В мои 67 лет я не боюсь, что это ложно истолкуют. Я не могу говорить об этом в саду или вблизи людей. Вы должны мне поверить, что мне совсем нелегко вообще на это решиться. В обед мы снова увиделись за столом и чинно беседовали о безразличных вещах, но когда я случайно встретился с ней в саду, она в легком замешательстве посторонилась меня, и было трогательно видеть, как румянец залил щеки этой старой седой дамы, и она робко и смущенно свернула в аллею пиней. Вечером, в назначенный час, я постучался. Мне тотчас же открыли. В комнате был мягкий полусвет. На столе горела маленькая лампа для чтения, бросая в сумеречное пространство желтый конус света. Миссис Ка непринужденно встала мне навстречу, указала мне на кресло и сама села напротив. Я чувствовал бессознательно, что каждое из этих движений приготовлено заранее, и что она сейчас начнет рассказывать. Однако последовала пауза, явно против ее желания. Пауза тяжкого колебания, которая длилась и длилась, но я не осмеливался нарушить ее хотя бы единым словом, чувствуя, что в эту минуту сильная воля отчаянно борется с таким же сильным сопротивлением. Снизу из салона доносились урывками мягкие звуки вальса, и я прислушивался к ним, чтобы хоть немного облегчить тягостный гнет молчания. Для нее, видимо, также было мучительным это неестественное напряженное молчание, потому что вдруг она как-то сжалась, словно готовясь прыгнуть с высоты, внимательно посмотрела на меня и начала.
Трудно произнести только первое слово. Вот уже 2 дня, как я приготовилась быть искренней и правдивой. Вероятно, это мне удастся. Может быть, вы этого еще не понимаете и считаете навязчивостью причудой то, что я вам все это рассказываю. Но не проходит дня и даже часа, чтобы я не думала об этом случае, и вы можете поверить мне, как старой женщине, что невыносимо всю жизнь оставаться у одной точки, у одного дня своей жизни. Ибо все, о чем я вам хочу рассказать, замыкается в пределах одних только суток на протяжении 67-летней жизни. И я тысячу раз говорила себе, что это ничто на протяжении стольких тысяч дней, даже если один миг человек поступает безрассудно и безумно. Но нет возможности отделаться от того, что так неопределенно называется совестью. И когда я услышала, как вы спокойно и свободно говорите о случае с Анриет, я подумала, что, быть может, настанет конец этим безумным думам о прошлом, этим нескончаемым самообвинением, если я решусь поведать кому-нибудь об этом дне моей жизни. Я знаю, что все это очень странно, но вы, не колеблясь, приняли мое предложение, и за это я заранее благодарю вас. Я уже сказала вам, что хочу рассказать лишь об одном единственном дне моей жизни. Все остальное кажется теперь мне самой совсем малозначительным, а всякому другому показалось бы просто скучным. Все, что случилось со мной до моих 42 лет, можно рассказать в двух словах. Мои родители были богатые помещики, у нас были фабрики и имения в Шотландии, и мы жили, как живут старые дворянские фамилии, большую часть года в наших имениях, а зимний сезон в Лондоне. В 18 лет я познакомилась в одном обществе с моим мужем, который был вторым сыном в известной семье Р. И 10 лет прослужил в индийской армии. Скоро мы поженились и повели беззаботную жизнь. 3 месяца в Лондоне, 3 месяца в имениях, остальное время в путешествиях по Италии, Испании и Франции. Ничто не омрачало нашей семейной жизни. 2 наших сына теперь уже давно выросли и женились. 1 морской офицер, 2 дипломат. И я провожу лето попеременно то у одного, то у другого. Когда мне было 40 лет, внезапно умер мой муж. Жизнь в тропиках наделила его болезнью печени, которая мало-помалу приняла тяжелые формы, и я потеряла его после 2 ужасных недель. Мой старший сын был тогда уже во флоте, младший в колледже. И вот в одну ночь я стала совсем одинокой на свете. Это одиночество для меня, привыкшее к сердечному общению, было невыносимой мукой. Мне казалось невозможным оставаться хотя бы еще день в опустевшем доме, где каждая вещь напоминала мне о смерти любимого мужа. И поэтому я решила в ближайшие годы, пока не вырастут, не женятся мои сыновья, провести в путешествиях. В сущности, с этого мгновения я считала свою жизнь совершенно бессмысленной и ненужной. Мой муж, с которым я 22 года делила все чувства и помыслы, умер. Детям я была не нужна и, вероятно, даже мешала их юности моей печалью, моей тоской. Для себя самой я уже ничего не требовала, ничего не хотела. Я переселилась в Париж, ходила там от скуки по магазинам и музеям, но ни город, ни его достопримечательности ничего мне не говорили. Людей я избегала, потому что не могла видеть, как они с учтивым соболезнованием смотрят на мое траурное платье. О том, как прошли эти месяцы тоски после смерти мужа, я ничего больше не могла бы рассказать. Я знаю только, что мне постоянно хотелось умереть, и что у меня не было сил сделать это самой. В моей памяти от того времени осталось только одно это ощущение. Все остальное ускользает и кажется мрачным, мучительным и бессмысленно проведенным временем. На второй год траура, то есть когда мне пошел 42-й год, я, убегая от этого ставшего слишком тягостным времени, очутилась в конце марта в Монте-Карло. Я не стыжусь сказать, что это случилось от скуки, от мучительного, давящего, как позыв к тошноте, чувства внутренней пустоты, которую можно утолить внешними раздражающими средствами. Чем меньше чувствовал я себя удовлетворённой, тем сильнее меня тянуло туда, где жизнь бьет ключом, где колесо жизни вертится с головокружительной быстротой, где можно не так остро ощущать холод и смертельную неподвижность. Для тех, у кого нет своих переживаний, мучительные волнения других – представляет последнюю возможность новых переживаний, как театр или музыка. Поэтому я часто бывала в казино. Мне нравилось смотреть, как по лицам других людей взволнованно скользит счастье и отчаяние, меж тем, как во мне был все тот же ужасный покой. К тому же мой муж, хоть и не был легкомысленным человеком, не прочь был иногда зайти в игорный зал, и я с какой-то невольной регулярностью жила теперь его привычками. И вот здесь-то и начались эти сутки, волнующие сильнее, чем всякая игра, и на годы исковеркавшие и изменившие мою судьбу. Днем я обедала с герцогиней фон М., которая была в родстве с моей семьей. А после ужина я почувствовала, что еще не настолько устала, чтобы идти спать. Поэтому я отправилась в игорный зал, бродила, сама не играя, между столами и рассматривала публику по-своему. Я говорю по-своему. Именно так, как научил меня мой покойный муж, когда, устав смотреть, я как-то пожаловалась, что мне скучно глядеть все на те же лица, на старых сморщенных женщин, которые часами сидят в своих креслах, прежде чем осмелится поставить фишку на всю эту сомнительную пеструю толпу, которая здесь кажется куда менее живописной и романтической, чем в скверных романах, где ее описывают как цвет элегантного общества и аристократию Европы. Вот тогда-то мой муж, увлекавшийся хиромантией, показал мне совсем особую манеру разглядывания, которая была гораздо интереснее и острее, чем скучное стояние, и заключалась в том, чтобы глядеть только на квадрат стола и на руки людей, но не на самих игроков. Я не знаю, глядели ли вы когда-нибудь на один из этих зеленых столов, где посередине, как пьяный, шатается шарик от одной цифры к другой, и на расчерченные поля, куда, словно семена, кружась, падают ассигнации, серебряные и золотые монеты, пока лопаточка крупье, словно коса, единым махом не скосит их, не сгребет их, как сноп в одно маленькое местечко. Для нас, выросших в деревне, эта зеленая поверхность с расчерченными полями напоминала природу. И в этом душном от испарения и пота зале эти зеленые квадраты не раз казались мне отъезжим полем, полным препятствий и опасности. Но самое замечательное в этом зрелище – это руки. Множество светлых, движущихся, ждущих рук вокруг зеленого стола. Руки, выползающие из берлог рукавов, каждая как хищный зверь, готовый к прыжку, каждая другого цвета и формы. Одни голые, другие окованные колодами и звенящими браслетами, одни покрытые волосами, как дикие звери, другие вялые, как тело в ванне, но все напряженные, трепещущие от страшного нетерпения. Я всякий раз невольно думала о беговой площадке, где у старта с трудом сдерживают возбужденных лошадей, чтобы они не вырвались раньше, чем надо. Все можно узнать по этим рукам, потому как они ждут, хватают и отдают. Жадный, скрючив пальцы, Мот свободным жестом, расчетливый, спокойно, отчаявшийся с дрожью в суставах. Сотни характеров моментально выдают себя тем, как люди берут деньги, то согнутыми руками, то нервно сведенными, то утопленными, когда усталые ладони во время игры безучастно лежат на столе. Часто говорят, что человек выдает себя в игре. Я скажу, что еще больше выдает его в игре его собственная рука, потому что все или почти все игроки умеют владеть своим лицом. Они изгоняют морщины у рта, сжимают зубы, чтобы скрыть волнение, не позволяют глазам выдавать тревогу, укрощают дрожащие мускулы лица и придают ему фальшивое выражение, якобы благородного равнодушия. Но именно потому, что их внимание всегда сосредоточено на том, чтобы подчинить себе лицо, они забывают о руках. Забывает о том, что есть люди, которые наблюдают за этими руками, и по ним отгадывают все – жадность, упрямство, нервность, равнодушие, усталость. Ибо неминуемо приходит минута, которая выводит эти напряженные или, казалось бы, сонные пальцы из их деланного спокойствия. В тот короткий миг, когда шарик рулетки падает в ячейку и называют число, в эту секунду эта сотня или даже сотни рук невольно производят свое особое, совсем индивидуальное, глубоко инстинктивное движение. И на меня, которая благодаря этому пристрастию моего мужа научилась совсем по-особому наблюдать эту арену рук, это скопление самых разнородных темпераментов действует более возбуждающе, чем музыка или театр. Вы себе представить не можете, каких только не бывает рук. Дикие звери с волосатыми, скрюченными пальцами, которые по паучьи сгребают деньги, и нервные, дрожащие пальцы с бледными ногтями, которые едва осмеливаются эти деньги взять. Благородные, низкие, грубые и застенчивые, хитрые и как бы запинающиеся. Но каждая в своем роде, каждая пара рук рассказывает о своей особой жизни, за исключением 4-5 пар рук крупье. Эти только машины, они работают, как щелкающие стальные рычаги счетчика, потому что они одни действуют деловым образом. Но именно эти безучастные руки производят поразительное впечатление, как противоположность их алчным и страстным собратьям. Они словно носят другую одежду, как полицейские, которые стоят среди бурной, возбужденной толпы. Особое удовольствие состоит еще в том, что уже через несколько дней близко узнаешь привычки и тревоги отдельных рук. У меня через самое короткое время всегда заводились среди них знакомые. И я делила их, как людей, которых я встречаю, на симпатичных и враждебных мне. Многие были так противны мне своей грубостью и жадностью, что я всегда должна была отводить взгляд, чтобы не повстречаться с ними. Каждая новая рука на столе была для меня источником новых переживаний и возбуждала мое любопытство. Часто я забывала даже посмотреть на лицо, эту холодную, светскую маску, втиснутую где-то высоко над предательскими пальцами в воротник и неподвижно укрепленную на крахмальной сорочкой смокинга или над сверкающей грудью. Когда я вошла в тот вечер в зал и, равнодушно поглядев сначала на первый и второй столы, приготовила затем несколько золотых монет у третьего стола и взглянула на игорное поле, я вдруг услышала рядом, среди этого напряженного, ненарушаемого ни единым звуком молчания, которое всегда воцаряется у столов, когда шарик, смертельно устав, качается уже у последней цифры, я услышала какой-то странный шум, хрустение и треск, словно звук ломающихся суставов. Невольно я взглянула туда, и я увидела. Мне поистине стало страшно. Две руки, подобных которым я еще никогда не встречала. Правая и левая, как разъяренные звери, судорожно сцепились друг с другом и так неистово тискали и сжимали одна другую, что суставы пальцев издавали сухой треск, как при раскалывании ореха. Это были исключительно изысканно красивые руки с необыкновенно длинными, необыкновенно узкими пальцами, с туго напряженными мускулами, очень белые, с бледными, нежно округленными перламутровыми ногтями. Я смотрела на них целый вечер, поражаясь этим необыкновенным единственным рукам. Но что меня так страшно поразило в ту минуту, так это их страстность, их взволнованное выражение, та судорожность, с которой они сжимали друг друга. Я тотчас же почувствовала, что здесь доведенный до отчаяния человек передает кончиками пальцев свое страдание, чтобы оно не сразило его самого. И вот в ту секунду, когда шарик
с сухим коротким стуком упал в углубление, и крупье выкрикнул «Номер!». В эту секунду обе руки вдруг упали порознь, словно два зверя, которые сразила одна и та же пуля. Они упали, поистине мертвые, а не только усталые, упали в таком пластическом образе бессилия, разочарования, сраженности, что я не могла передать это словами. Ибо никогда в жизни, ни до того, ни после, я не видела больше таких говорящих рук, где каждый мускул был усталым, а каждый жест — выразителем чувства. Один миг плоско и безжизненно лежали они на зеленой гладкой поверхности стола, обессиленные, еле дышащие борцы. Потом с трудом начала подниматься на кончиках пальцев правая рука, дрогнула, отодвинулась, нервно схватила фишку, покатала ее, как колесико, между большими указательными пальцами, наконец, вобрала внутрь и зажала. Потом вдруг изогнулась по-кошачьи и бросила, прямо-таки выплюнула 100-франковую фишку на середину черного поля. Тотчас же напряглась и взволновалась и оставшаяся позади левая рука. Она приподнялась, поползла, подкралась к дрожащей, словно усталой от броска сестре, и теперь обе они лежали, вздрагивая, и чуть-чуть постукивали суставами по столу с легким треском, как при ознобе стучат зубы. Нет, никогда я не видела таких невероятно выразительных рук, такой судорожной формы волнения и напряжения. Все остальное в этом сводчатом зале — глухой говор посетителей, рыночные выкрики крупье, слоняющиеся люди и, наконец, сам шарик, который, брошенный с высоты, опять как одержимый, запрыгал в своей круглой лакированной клетке. Все это шумное, яркое, резкое, множество мелькающих впечатлений показались мне вдруг мертвенным и тусклым. Рядом с этими дрожащими, дышащими, трепещущими, ждущими, зябнущими, содрогающимися, рядом с этими невиданными руками, от которых я, как зачарованная, не могла отвести взгляда. Но, наконец, я не могла больше удержаться. Я должна была взглянуть на лицо, взглянуть на человека, которому принадлежали эти волшебные руки. И боязливо, да, боязливо, ибо я страшилась этих рук, мой взгляд начал медленно подниматься по рукаву, по узким плечам к тому чужому лицу. И снова я ужаснулась, ибо это лицо говорило так же красочно, напряженно, как и руки. У него было такое же страшное, страдальческое выражение и такая же нежная, почти женская красота. Никогда я не видела такого лица, такого хлынувшего наружу, такого ушедшего, оторвавшегося от самого себя лица. И мне была предоставлена полная возможность спокойно разглядывать его как маску, как картину, ибо его глаза не глядели, не замечали окружающего ни шума, ни людей, ни предметов. Завороженная, пылая таким безумным возбуждением, что никаких слов не хватило бы описать. Они оцепенело следили только только за черным шариком, который, резко стуча и чуть ли не вызывающе, как играющее животное, быстро прыгал в своей круглой клетке. Никогда я даже это повторить не видел, я такого напряженного, такого поразительного лица. Оно принадлежало молодому человеку лет 24. Это было узкое, нежное, продолговатое, и потому такое выразительное лицо. Так же, как и его руки, оно казалось совсем не мужским. Это было скорее лицо страстно играющего мальчика. И все это я заметила только потом, потому что в тот момент на этом лице отражались только жадность и бешенство. Томящейся жаждой приоткрытый маленький рот наполовину обнажал зубы. На расстоянии 10 шагов можно было видеть, как лихорадочно они стучат. А губы оставались неподвижно раскрытыми, как бы для готового вырваться крика. К лбу прилипли мокрые, светлые, нежные волосы, спутавшись, словно у падающего человека, а у ноздрей что-то трепетало непрерывно, как будто под кожей пробегали невидимые волны. Эта склоненная голова все время бессознательно устремлялась вперед, и вам невольно казалось, что вот-вот она сорвется с места и начнет кружиться вместе с шариком. И тут я поняла это судорожное сжимание рук. Только это сопротивление, только эта судорога и удерживала в равновесии порывающееся вперед тело.